целованием ли предашь сына человеческого, подумал и выбежал из комнаты. Целованием ли предашь сына человеческого? Вопрос Христа, обращенный к Иуде. Опомнился только на площадке лестницы. Почувствовал, что кто-то держит его за полу шинели. Оглянулся и увидел Оболенского. Он что-то говорил ему, Трубецкой долго не мог понять, что, наконец понял. А все-таки будете завтра на площади? Сделал над собой усилие. Да что ж, если две какие-нибудь роты придут, что может быть? Кажется, все тихо пройдет, — ответил почти спокойно. А все-таки будете? — не отставал Оболенский, держа его за полу. Но Трубецкой уже ничего не ответил, вырвался, выбежал на улицу, бросился в карету, крикнул кучеру «Домой!», захлопнул дверцу и забился в угол, ни жив, ни мертв. В карете пахло чайную розою, милым Каташиным запахом. Еще не знает. А ведь узнает когда-нибудь, — подумал с новым ужасом. А все-таки будете завтра на площади? Опять прозвучало в ушах. Вскочил, потянулся к окну, хотел опустить стекло и крикнуть кучеру назад, Крылееву, но ослабел, изнемог. Упал на подушке, как будто весь вдруг сделался мягким, жидким. Глава 9. Голицын решил, едучи в Петербург, остановиться в гостинице Демута на Мойке у полицейского моста. К себе на квартиру в дом Бауэра у прачечного моста не заезжал, потому что она стояла все лето неубранная, а единственный слуга его, старый камердинер, уехал на побывку в деревню. Да и сыщиков боялся, знал от Рылеева, что за ним следят. Но когда привез в почтовом дилижансе из Москвы обеих спутниц своих, госпожу Талычеву с дочерью, к Наталье Кирилловне Ржевской, сдал их ей с рук на руки и стал прощаться, чтобы ехать в гостиницу, старуха об этом и слышать не захотела. — Что ты, батюшка, помилуй, слыхано ли дело из честного дома гостя в трактир отпускать? Мало тебе горниц, что ли? Весь дом пустеханек, живи на здоровье. Да ведь ты же нам и свой человек. Едва не с первых минут знакомства Наталья Кирилловна сосчиталась с ним свойством отдаленнейшим. Голицын согласился тем охотнее, что ему казалось, что в доме ее он будет в большей безопасности, и еще потому, что не хотелось расставаться с Маринькой. Дом Ржевской был на Фонтанке у Аларчина моста. Место глухое, кругом пустырь, только на окраине его виднелись низенькие домики. Иногда по ночам в темноте у пустыря слышались вопли «Караул! Грабят!». Испуганные люди вскакивали с постелей, отворяли форточки, высовывали головы и отвечали как можно внушительней «Идем!». Но не шли, а снова забивались в теплые постели и с головой под одеяло прятались. Окруженный старым садом, когда-то регулярным, но давно уже запущенным, дом похож был на загородный дворец вельмож Екатерининских. В больших сенях с колоннами и мраморной лестницей седые слуги дремали, вязали чулки или читали псалтырь в полголоса. В обширных залах штофные обои на стенах полиняли и выцвели. Хрустальные подвески на люстрах, прозрачно-темные, как дымчатые топазы, тускло мерцали, дрожа и звеня, когда кто-нибудь шел по комнате. Огромные голландские печи из голубых изразцов были жарко натоплены. Во всех покоях накурено смолкую и тишина мертвая. Бабушкина комната угольная. Стены баскетом расписаны. Здесь, как в лавке старьевщика, шифоньерки, этажерки, стеклянные шкафчики с фарфоровыми куколками, круглые столики с медной решеткой, пузатые комоды с китайской инкрустацией — все напоминало о веке ином. На окнах низенькие ширмочки с малиновыми стеклами, кидавшими на все предметы и лица нежный отсвет розовый, похожий на вечный закат. У одного из окон клетка и подставка с шестом для белого с желтым хохолком попугая Потапа Потапыча. Бабушка была маленькая, сухенькая старушка, с очень бледным, точно восковым лицом, как у покойника. Казалось, пролежала сутки в гробу, встала и опять начала жить. Всегда в туалете, шелковом платье стального цвета, с рюшевым бароком около шеи, в белом тюлевом с широким рюшем чепце, в глянцевитых мелких фальшивых букальках в виде виноградных гроздьев. Меховая коцовейка на плечах, старушка вечно зябла. За полчаса перед тем, как ей выйти из спальни, особая немка-приживалка, жирная, как купеческая лошадь, садилась в кресло и нагревала место. Бабушка в кресле сидела прямо, несмотря на множество подушечек, шерстяных, шелковых и бисерных. Рядом с нею на столике стояла коробочка с пудрою. Старушка часто пудрилась и потом утиралась платочком или шкуркою из пузыря домодельную. На круглой скамеечке у ног ее лежала, свернувшись, белая баллонка Фиделька. Призлая. «Скажи, зачем ты так трясешь под носом?» — спрашивала бабушка, когда поутру девка Марфушка подавала ей чай. «Фиделька больно ноги кусает». «Должно ли из-за этого трясти под носом?» — удивлялась Наталья Кирилловна. Была очень мнительна. При малейшем нездоровье ложилась в постель и привязывала к пульсам уксусные тряпочки. Не любила слышать о покойниках. Старая приживалка Захаровна прослышит, бывало, что кто-нибудь умер. Придет к ней в спальню и шепнет на ухо. «Молчи, что я знаю, ты мне не говорила, слышишь?» Строго скажет ей бабушка. Однажды в мезонине, почти над самой старушкиной спальней, умерла другая приживалка. В доме их было множество. «Умерла», — шепнула Захаровна бабушке, указывая пальцем наверх. «Ну и молчи!» Вынесли покойницу украдкую, схоронили, а бабушка так и не помянула о ней, как будто никогда ее на свете не было. Много видела на своем веку, а потому всего боялась и вздыхала о том, как легко фортуна изменяется. Вся жизнь наша не что иное, как газардная игра. Газардная, азартная, от французского «жи де газард». После двух легких ударов часто впадала в полубеспамятство. Тогда целыми днями сидела молча, не двигаясь, и тусклым взором следила, как попугай качается на колышке, пронзительно выкрикивая «Потап, Потапыч, Потапов!». А потом вдруг оживлялась и вспоминала молодость, когда была фрейлиной при дворе Екатерины. Сообщала таинственным шепотом, как о последней новости, что князь Платон Зубов, этот очаровательный повеса, сумел убедить ее величество в своем приятном умоначертании. Вспоминала с умилением о любезности императрицы-матушки. Бывало, заметит, что солнце кого беспокоит, тотчас к окну подойдет и шторку опустит собственными руками. Но зато и спуску не давала продерзостным. Обер-секретарю тайной экспедиции Шишковскому велено было взять из маскарада не в меру болтливую генеральшу Кожину, слегка на теле наказать и обратно туда же доставить со всякою благопристойностью. Любила также рассказывать о господине Фонтенелле, с которым виделась в Париже еще до революции. Фонтенель Бернар, 1657-1757, французский литератор и ученый. Настоящий был философ. Никогда не возвышал голоса, не сердился, не плакал и не смеялся. «Господин Фонтенель, — говорю, — вы никогда не смеялись?» «Нет, — говорит, — я никогда не делал ха-ха-ха». Никакого чувства не знал, никого не любил, люди ему только нравились. «Господин Фонтенель, — говорю, — вы меня уважаете?» «Я считаю вас очень приятной женщиной, сударыня. А если бы вам сказали, что я кого-нибудь убила, вы бы поверили?» «Я бы подождал, сударыня», — говорит, а сам усмехается. «Крепкий был старичок, больше лет 100 прожил. Умница! Нынче таких не сыскать».